Недоумение А.А. росло.
«Если трисалериане не смогли победить твой разум, почему же ты все-таки поддался им?»
Тяньмин ответил вопросом на вопрос.
«Как ты думаешь, в чем ключ к успешной лжи?»
А.А. поколебалась.
«Думаю, в правдоподобных деталях. Или, может, в понимании психологии противника?»
«Нет, в искренности. Надо быть настолько искренним, чтобы даже отъявленный лжец тебе поверил».
Тяньмин вздохнул.
Трисалериане отнюдь не отличались единодушием. Встреча с цивилизацией людей потрясла их общество до основания. В первые годы эры устрашения, когда шла борьба за душу Юнь Тяньмина, трисалерианское общество само столкнулось с беспрецедентным кризисом. Устрашение положило конец мечтам о завоевании Земли, и осознание провала привело к социальной нестабильности. Популярность земной культуры и облачный компьютинг нанесли еще один удар основам традиционного трисалерианского общества. Засверкали искры недовольства, бунтарские настроения стали распространяться как по Трисолярису, так и в межзвездном флоте. И тут неожиданно грянула эра хаоса, приведшая к социальному коллапсу и буре трисалерианской революции. Поскольку трисалериане жили в крайне враждебных для жизни условиях, стабильность была превалирующей идеей их политической философии. За всю историю планеты произошло очень немного событий, которые можно было бы расценить как настоящую революцию. Даже если когда-либо в народе и зрели зерна восстания, неспособность трисалериан ко лжи делала невозможным использование обычных революционных методов вроде тайных заговоров или подпольных организаций. Трисалериане, исповедующие крамольные идеи, не умели их маскировать, а это значит, что их схватили бы за мысли преступления задолго до того, как они притворили бы свои намерения в жизнь. Мысль о том, что можно организовать тайное общество с целью изменить статус-кво, стала посещать головы трисалериан только после контакта с человечеством. Но теперь у них имелся облачный компьютинг. Хотя рядовым гражданам применение устройств было запрещено, правительственные армейские исследовательские институты по-прежнему располагали некоторым их количеством. Благодаря маскирующим возможностям этой техники, революционеры избегали разоблачения вплоть до периода социальной нестабильности в конце эры порядка, а когда наступила эра хаоса, они подняли бунт. Тот покатился словно снежный ком и вскоре вышел из-под контроля. Революционерам сопутствовал успех, превзошедший их самые смелые мечты, потому что правящая элита была застигнута врасплох. Всего одна ночь, и старый порядок рухнул. Восставшие на Трисолярисе свергли старого правителя и властную элиту и отказались от планов стратегической контратаки против Земли. В глазах нового правительства земная цивилизация была окутана романтическим флёром, и новые лидеры стремились заключить мир с землянами в обмен на возможность поселиться на одной из планет Солнечной системы. По каналам мгновенной сафонной связи они взяли на себя командование межзвездным флотом. Хотя на флоте господствовали ястребы, поставившие себе целью завоевать Землю и уничтожить человечество, они подчинились новому правительству. Послушание было инстинктивной реакцией большинства трисалериан, ведь они не привыкли говорить одно, а замышлять другое. Находясь на межзвездном корабле, Тяньмин не знал всех подробностей случившегося на Трисолярисе. Однако он быстро ощутил некие перемены в своих тюремщиках. Мучения, которым они его подвергали, становились все реже, а потом и вовсе прекратились. Через некоторое время инопланетяне возобновили контакт с ним и сообщили, что дома, на Трисолярисе, произошли кое-какие перемены. Теперь они хотели, чтобы Тяньмин выступил в роли моста между двумя цивилизациями и помог выстроить отношения дружбы и доверия.
«Минутку», — воскликнула А.А. «Но ведь это наверняка была уловка. И ты что, поддался на нее?»
Хотя сама А.А. одно время верила в дружелюбие трисалериан, опыт инопланетного завоевания разбил ее иллюзии целиком и полностью. Она бы никогда не поверила ничему, сказанному трисалерианами.
«Нет, это не была уловка», — ответил Тяньмин, качая головой. Если бы трисалериане были способны на такой хитроумный обман, им мои услуги были бы ни к чему. Если бы я пошел на сотрудничество с ними, возможно, я и впрямь смог бы помочь двум народам найти способы мирного сосуществования. Но история полна неожиданных поворотов и иронических вывертов. Я упустил шанс. Тяньмин не поверил в искренность своих мучителей и продолжал упорствовать. На этот раз трисалериане, занятые проблемами, возникшими в ходе революции, оставили его в покое, дали спокойно спать и видеть сны. Они больше не мучили его искусственно созданными кошмарами и не будили. С этого момента Тяньмин жил в мире собственных грез и не осознавал течения субъективного времени. Может, он провел так 2000 лет, а может и 5, и 10 тысяч.
«А сколько на самом деле?» — спросила АА.
Объективных ориентиров, таких как восходы и закаты солнца, там не было. Поэтому не могу сказать точно. В реальности, возможно, прошло лет 20, но для меня это было все равно, что 1000. В одной из своих грез я даже основал цивилизацию и наблюдал ее рассвет и падение.
«Они замкнули тебя в царстве снов на тысячелетие? Это же куда страшнее, чем смертная казнь!» — рассердилась АА.
«Да вовсе нет», — возразил Тяньмин. «Этот долгий-долгий сон был самым счастливым временем моей жизни. Я существовал внутри собственного разума, и никто меня не беспокоил. Такого счастья я не испытывал, даже живя на земле. После многих лет жесточайших умственных пыток мой разум превратился в точнейший инструмент. Я не только создал с его помощью невообразимо огромный внутренний ландшафт, я был полновластным хозяином этого нового домена. Образование в области классической литературы, которое навязали мне родители в юности, оказалось бесценным. Оно снабжало меня сырьем для строительства мира моих грез. Я вместе с героями эпоса отплывал на Арго за золотым руном, готовый сражаться с морскими змеями и прочими чудищами. Или следовал за Григуаром по темным улочкам средневекового Парижа, слушая перезвон колоколов Квазимода. Или летел на облачной колеснице, запряженной крылатыми конями, над укрытыми снегом вершинами, чтобы навестить царицу-мать Запада в горах Кунь-Луня. Я не просто был гостем в этих мирах, я их создавал. Воображал себе мельчайшие детали этих вселенных. Новозаветный Иерусалим, или ад и рай божественной комедии, или Бянь-Лян с полотна по реке в день поминовения усопших, или небесный дворец и чистые земли Будды, как они описаны в путешествии на запад.
Бянь-Лян — старинное название Кайфэна, городского округа в провинции Хэнань. Во время империи Сун, 960-1127 года, был столицей Китая. Это он запечатлен на знаменитом живописном свитке «По реке в день поминовения усопших» 12 век, не раз упоминающимся на страницах трилогии Люцисиня «Воспоминания о прошлом Земли».
Я также придумал немало чудес, никем дотоле не описанных. Царство на лепестках цветов, вселенные в ореховых скорлупках, огромные города на морском дне, сады, парящие в космосе. Я был творцом этих грез, а потому мне не надо было вникать в технические детали или следовать научным законам. Все, что от меня требовалось, — это вообразить их, и они возникали. «Да будет свет», — объявлял я, — и вселенная сияла. Я воздвигал здания, которые, согласно законам механики, не могли существовать, однако существовали, величественные, впечатляющие, возвышенные. Я конструировал чудеса, перемешивающие времена и пространство. Венецию в пустыне, первобытный лес в сердце громадной столицы, водопады, не спадающие на землю со звезд, тропические острова, парящие в воздухе. Я населил свои миры колоритными персонажами и изумительными сказаниями. В них были войны между богами, таинственные сокровища, легендарные герои, юные искатели приключений, любовь, выжигающая душу и разбивающая сердца. Собственно, большую часть историй, позже рассказанных трисалерианам, я сочинил именно в то время.
«Вот как?» — воскликнула АА. «А я-то думала, тебе пришлось тяжко трудиться, выдумывая все эти волшебные истории. И все только за тем, чтобы замаскировать тайные послания в трех сказках для Чэн Синь».
«Не так уж тяжко», — улыбаясь, сказал Тяньмин. «Когда твое время ограничено, тебе почему-то хочется помедлить, расслабиться и подремать. А когда у тебя времени вдосталь, тебе не хочется делать ничего другого, кроме как творить. Те сказки были лишь малой частью всего того, что я насочинял».
«Тогда почему бы тебе не рассказать мне какую-нибудь из своих романтических историй?» —
попросила А.А. Ее так захватил рассказ Тяньмина, что она позабыла, зачем он все это говорит. Она с нежностью обвела руками его шею и прильнула к плечу. «Ладно. Что же тебе рассказать? О, знаю. Вот одна из моих самых любимых историй. В древнем Китае, у истоков реки Янцзы, в деревне у подножия гор Тангла, жил юноша-тибетец. Юноша любил представлять себе мир за горами, в котором никогда не бывал. Однажды через деревню шел купец из Срединного Китая. Паренек повсюду следовал за ним и расспрашивал обо всем, что тот повидал. Купец рассказал, что ручей, бегущий мимо их деревушки, уходит на восток и, вбирая в себя множество других ручьев и речек, становится шире и глубже, течет в ущельях между гор и по равнинам, огибая холмы, и, преодолев 12 тысяч ли, впадает в бескрайнее море. Это самая могучая река в стране. Паренек не знал, что такое море, и купец поведал ему, что это водоем, такой огромный, что корабль не может доплыть до другого берега. В него впадают все реки мира, и зеркало его вод больше любой суши, а синева так же чиста, как небесная лазурь. Около моря, в нижнем течении реки Янцзы, расположена Цзяньнань, страна зеленых холмов и подернутых дымкой озер, где расписные беседки и изящные домики красуются на лугах, подобные фигурам на картине или словам в поэме. Женщины, одетые в струящийся шелк, гребут в легких челноках по спокойным водам и напевают песенки на нежном, утонченном наречии у. Юношу зачаровал рассказ купца, и он захотел уйти с ним в Цзяньнань, но никто в деревне не поверил байкам проезжего торговца, и родители не отпустили сына. Купец ушел, но оставил новому знакомому бутылочку из Цзяньнани. Юноша написал письмо на тибетском диалекте, в котором обрисовал свои мечты и фантазии, вложил его в бутылочку вместе с кусочком чистого нефрита с близлежащих гор, запечатал и бросил в ручей, бегущий за деревней, с надеждой, что река принесет его послание в Цзяньнань за тысячи ли отсюда. Через полгода одинокая девушка гуляла по берегу Янцзы за стенами Цзянькана, города камней и самой большой столицы в мире, увидела бутылочку, качавшуюся на волнах, и... Тяньмин остановился, увидев на лице А.А. ужас. Ужас при осознании грозной тайны.
«Но это же сказки Янцзы!» — наконец воскликнула она.
Сотни лет назад А.А. показала этот удостоенный многочисленных наград фильм своей подруге Чэн Синь. Поскольку после этого А.А. провела большую часть времени в гибернации, фильм все еще был свеж в ее памяти. «Ты живешь на одном конце Янцзы, а я на другом. Я думаю о тебе, любимая, каждый день, хоть нам и не встретиться. Мы пьем из одной реки». А.А. была так счастлива поделиться с Чэн Синь этим великолепным произведением искусства, сообщив ей, что его создали три солериане. А по словам Тяньмина, эту историю соткал его разум во сне. «Верно. Я рассказываю тебе сказки Янцзы», — спокойно подтвердил Тяньмин. И тем же ровным тоном сделал следующее признание. «Этот фильм, как и огромное множество других так называемых художественных произведений «Три солериан», я сочинил во сне. Три солериане завоевали доверие землян с помощью моих грез».